Друзья, моя тема – праведность от закона и праведность от веры. Но я скажу сразу, это не тема для вечернего богослужения. Вот. Я не знаю, что с вами делать, чтобы не усыпить и самому не уснуть, и в то же время залезть в богословские дебри настолько, насколько это нужно, чтобы разобраться и осветить, ну, хотя бы, чтобы больше мы в этом вопросе не плавали. Кто был этим летом в молодежном лагере, те помнят мою тему. Я говорил о том, что спасение только во Христе. И там в одном из последних своих пунктов я подробно говорил о том, как человек, современный христианин, пытается спасти себя сам. Если в то время, о чем братья сегодня говорили, апостол Павел уповал на то, что он еврей от евреев, о том, что он знал закон, то, что он был обрезан и так далее, то сегодня тоже есть свои заменители. Уповаем на освящение, на искренность, на покаяние, на все что угодно, но не на жертву Христа. Эти все вещи, которые я выше перечислил, они хорошие, они нужны, но они должны быть следствием веры. А спасется человек только верою. Знаете, обычно, когда нужно проконтрастировать эти два понятия – дела и вера, то в пример приводят Мартина Лютера. Как-то у него в жизни это очень ярко отразилось, и, по-моему, 31 октября был праздник Реформации. Если мне память не изменяет, 502, да? 502 года. С того времени, как он прибил свои 95 тезисов к воротам Виттенберга, и вспыхнул пожар, уже говорят, пожар реформации, который, наверное, через неделю уже окутал всю Германию, а уже через месяц всю Европу, который уже остановить не смогли. Это был человек, друзья, я прочитал разные его биографии с разных людей, который был, честный сам с собой. И поэтому, имея высшее образование, будучи хорошим юристом, он грамотный очень, пошел все-таки в этот монастырь, стал монахом августинского ордена, самый строгий выбрал для себя. Он подметал улицы, он унижался как мог, он единственное, что хотел, получить уверенность, что я спасенный. Я спасен. Он ходил в Рим, он поднимался по этой лестнице на коленях. И вот в один прекрасный момент его пронзило. Праведный верою жив будет. Друзья, несмотря на то, что многие перечитали эту биографию, все равно я так замечаю, что в нашей христианской практике люди по-прежнему продолжают уповать на Христа. На дела, а надо на Христа. Я говорил, друзья, в лагере, что есть определенная среда, куда человек, братья сегодня делали упор на это слово апостола Павла, найтись в нем, Павел говорит, в нем, внутри. То есть есть возможность космонавту выйти в открытый космос. Или вообще подняться в космос. Раньше такое не было, 61-го года, да? Но это возможно сделать только внутри космического корабля. Возможно, опуститься на дно океана, там, где сильное давление, там, где человек просто дышать не может, он минуты там не продержится. Но это возможно, опять же, только в определенном корпусе. То же самое, друзья, когда мы говорим о том, что нам предстать пред Богом. Если не в Нем, если не во Христе, то любые. Написано, что без веры угодить Богу невозможно. Или сказано, что любые дела, если это не дела веры, все, что не по вере, это грех. Любая, абсолютно любая христианская практика, если это не дело веры, это грех. И если это без веры, она не угодна Богу. Друзья, я не буду подробно останавливаться на этом. Мне бы хотелось больше обратить внимание, я так рассудил, на вторую часть моей проповеди, это что все-таки значит спасение по вере. Кто хочет разобраться в первой части, возьмите запись с лагеря и прослушайте еще раз. Знаете, друзья, хочу сказать, что Слово Божие называет веру драгоценностью. Драгоценность. У меня последние две проповеди в своей церкви я говорил на эту тему. И вы знаете, как-то особо эмоционально я все это переживал, готовился. Потом братья сказали, что еще на эту тему надо будет на молодежном говорить. Как-то все это сочеталось. И я заново задумался над этим. То, что, братья и сестры, мы имеем, это алмаз, это что-то очень ценное, вера, драгоценная вера, которая способна провести нас через искушения, трудности, скорби и все-таки даровать встречу с Богом на небесах. Когда мы спрашиваем людей и вообще, кто такой верующий человек, ну вот если мы сейчас проведем какой-то соцопрос, выйдем на улицу, завтра будет такая возможность, ну спросите у человека, вы верующий или нет? Как вы думаете, сколько процентов скажут, что они верующие люди? Мне кажется, ну 98, наверное, точно. Верующий? Я верующий. И Писание говорит, что верующий человек – это спасенный. Это люди спасенные или нет? Нет. Так в чем заблуждение? Какая? Что это за вера? Что нам нужно, друзья, для того, чтобы быть спасенным? Знаете, я сейчас прочитаю текст. Такое длинное у меня вступление будет. Но я скажу, что обычно люди переживают два таких заблуждения. Первое – это вера в признание, как признание существования Бога. Она имеет место быть, друзья, то есть и написано в послании евреям, что надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Она должна быть. Но опираться на нее как на спасение нельзя. Иаков сказал, что неосновательный такой человек, потому что евреи и бесы веруют и трепещут. Когда, друзья, мы читаем про евреев, которые вышли из Египта в пустыне, да, я вообще удивляюсь. Если вы подойдете к кому-то из них там в пустыне и спросите, а скажи мне, ты в Бога веришь? Ну, наверное, он бы в голос расхохотался. Какого Бога, ты что? Ну, как в него не верить? Ну, вот как в него не верить? Ну, ты посмотри, вот каждый день столб огненный или облачный. Что значит веришь? Он здесь всегда, вот он. Друзья, это были верующие люди. Это были люди, которые спаслись. Написано, что они все пали в пустыне, и причина этому была неверие. И вот, друзья, это то, что мы, ну, в принципе, встречаем довольно часто. Я недавно лежал в больнице, у меня в палате интенсивной терапии завели одного молодого человека, он пошел мыться в баню в нетрезвом состоянии, там подскользнулся, упал, а встать не может. Ну, а упал прямо около вот котла, а он горячий, красный, вот. И у него жгет ему голову, он кричит, а встать силы не хватает. Ну, вот, слава Богу, его услышали. И вот он лежит, его пока там капельницы прокапывают, я за него взялся. Ну, говорю, давай, рассказывай, что с тобой случилось. Он, ну, вот он мне все это подробно рассказывает и говорит, ну, услышали ведь. Я говорю, так это же слава Богу. Он, ой, ты что? Я в Бога, говорит, сильно верую. Я вообще сильно верую. И потом он начал мне рассказывать. Ты знаешь, был бы это единственный случай. Я, говорит, вообще на севере работаю раз в месяц. Уезжаю там, точнее, на месяц уезжаю, живу, потом приезжаю месяц дома. И вот, говорит, я там на вышке. 10, по-моему, или 15 метров, говорит, вышка. Я что-то, говорит, засмотрелся, крутанулся, говорит, и с этой вышки полетел вниз. Вот. Я, говорит, ты вот не поверишь. Я, говорит, пока лечу, смотрю в глаза своих мастеров, которые стоят внизу. Говорит, вижу, как они расширяются. Вот. Они меня провожают сверху донизу до самой земли. Я, говорит, падаю, встаю, отряхаюсь, лезу на вышку обратно. Вот. Никто ничего не понимает. Я, говорит, приехал домой, сразу в церковь, сразу, говорит, свечки. Он потом, когда прокапали, он телефон открывает. Смотри, что я дома сделал. У него там иконостас. Я говорю, ты что, все скупил их, что ли, там в нашем храме? Вот все, что было, там иконы, все заставлено, все. Я человек верующий. Вот, друзья, действительно, и знаете, наш разговор закончился на том, я уже не помню, к сожалению, как его зовут, но я ему сказал, ты пойми, что проблема-то твоя не решилась, ты чуть не погиб. Ты чуть не погиб, ты человек неверующий. Есть, друзья, другая сторона вопроса, когда за веру принимается какая-то внутренняя уверенность, пустая уверенность. Неоснованная, пустая, имею в виду неоснованная на Слове Божьем. Не знаю, насколько правдоподобен этот случай. Я слышал одного брата-проповедника, не нашего братства. Он говорит, что в начале 2000-х годов в киевском зоопарке один молодой человек прыгнул в клетку к львам со словами «Львы верующих не едят». Но он ошибся. Ну, как свидетельствует очевидца, что львы от такой наглости и правда опешили сначала, они ходили вокруг него. Вот, потом одна львица все-таки схватила его за руку, ну, а потом остальные, почуяв кровь, ну, дальше не буду продолжать, фантазия у вас богатая. Ну, кстати, он живой остался, его спасли. Друзья, ну, мы такое встречаем. Люди пытаются ходить по воде, люди говорят, что мы болеть не должны. Люди говорят, друзья, то, что Бог конкретно говорил определенным людям, и, ну, считает, что если у тебя есть вера, то должно быть то же самое. Христос сказал на земле, Он сказал, Евангелие от Матфея 7:22 написано, что «Господи, Господи, многие мне в тот день скажут, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, многие чудеса творили». Да? На что, друзья, полагались эти люди в своем спасении? Не на веру, на чудеса, на свою какую-то практику, на дела. И, к сожалению, они отойдут со словами «Я никогда не звал вас». Вот, кстати, не знаю, но сейчас, чтобы вас разбудить, я, наверное, все-таки расскажу, пользуясь тем, что у нас небольшой сегодня количество людей, потом, наверное, братья мне больше слова не дадут. Ну ладно. Не знаю, опять же, насколько этот случай правдоподобен, но мне просто интересно стало, что... Я когда фотоаппарат вижу, я позировать начинаю мне сразу. Одна христианская мама говорит, ехала на машине, и вот, как часто у сестер бывает, недалеко от заправки у нее кончился бензин. Сестры, простите, но это факт. Вот. Это было время, когда не было мобильных телефонов, и ей нужно было что-то сделать. Вот, ну, на счастье, у нее в машине оказался детский горшок. Она дошла до заправки, попросила, чтобы ей налили туда бензина. Вот, но потом началось самое сложное. Она пыталась с этого горшка залить в бензобак бензин. Вот, ну, долгие попытки, в конце концов, останавливается рядом машина. И этот неверующий человек, он узнал в ней христианскую, но платочек, юбку, он говорит, женщина, я вообще не разделяю ваших убеждений, но ваша вера меня впечатляет. И вот, друзья, я посмотрел, что оказывается вот что-то с верой вот такое связано. Это когда вот человек делает какую-то, ну, несумятицу, и ему кажется, если я буду верить, то это точно будет. Давайте мы перейдем к Слову Божьему. Немножко вы проснулись. Откроем послание евреям. Сначала начну с 10 главы, с 35 стиха и до 11 главы, стих 1. 10 глава, с 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Здесь остановимся, друзья. Наверное, многие из нас, вообще, я когда спрашиваю, что такое вера, молодежь. Кстати, я в одном из лагерей молодежных спрашивал, что такое вера. Мне всегда выдают вот это вот определение, да, что это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. На самом деле, вот если не посмотреть оригинал и не разобраться вот в этой терминологии, ну хотя вторая часть более проще, да, уверенность в невидимом, понятно. Что значит осуществление ожидаемого, здесь уже сложнее. Я, друзья, посмотрел слово «осуществление», само греческое «хупостасис», да, реальность, действительное бытие. Реальность, действительное бытие. Еще раз. Вера – это реальность ожидаемого. Реальность ожидаемого. Интересно, один из таких авторитетных богословов, написавший толкование на послание «Время», Питер Браун, он выразил это так. «Рассматривая с этой перспективы, вера – это что-то объективное, что здесь и сейчас придает ожидаемому действительную реальность. Бог сказал, и вера мне здесь и сейчас придает ожидаемую действительную реальность. Я уже на это смотрю с реальностью, что это точно будет». Почему? Потому что это сказал Бог. Этим летом ко мне подошел один из братьев и говорит, я тебе хочу очки затемненные подарить. Вот, говорит, в Китае заказал, на померь. Померил, мне понравилось. Он говорит, знаешь, как проверить, хорошие или нет? Вот, говорит, видишь картинку, без очков смотрю, я говорю, ничего не вижу, просто дает серый листочек. Видели, нет такой, серый листочек. Он говорит, а теперь в очках посмотри. Одеваю очки, а там крокодил нарисован. Снимаю, нету крокодила. Одеваю, крокодил. Вот, вот оказывается, так качество очков проверяют. Вот, друзья, так работает вера. Вера – осуществление ожидаемого, когда я уже, получив от Бога слово, вот это ожидаемое слово начинаю как будто бы его видеть. Знаете, я выписал себе одну цитату, автор тоже одной книги пишет: «Мы привыкли жить так, что видимое – это реально, а то, что Бог говорит, не настолько реально, чтобы так жить». А вот это, друзья, неверие. Мы привыкли жить реальностью, мы практики с вами, нам, ну покажи, докажи, нам все надо вот попробовать, потрогать. А как раз, друзья, Слово Божие, оно в нас должно возродить веру. Раз Бог сказал, по-другому и быть не может. Друзья, с одной стороны, все просто. Получается, вера – это просто смиренное преклонение перед Его Словом, благоговение перед Его Словом. И когда я понимаю, когда оно для меня авторитетно, я, соответственно, начинаю действовать. Вера делает сказанное Богом более реальным, чем то, что мы воспринимаем нашими субъективными чувствами. Бог сказал, это более реально, чем я ощущаю. Вот это есть вера. И, друзья, такая вера, наличие такой веры, оно гарантирует человеку спасение. Когда Бог говорит, а он в смирении это слово принимает, и не просто принимает и говорит, я человек верующий, а эта вера, ну, соответственно, работает на его практическую жизнь. Здесь часто мы, ну, вступаем в определенную, как бы, конфронтацию. Люди говорят, когда начинаешь говорить, что мы оправдываемся только верой. Ну, куда дела-то? Ну, дела же тоже должны. На самом деле все просто, друзья. Ну, вот я сегодня утром заехал, да, за некоторыми, вот сказал. Я сказал, что 7:30 я буду. Они не вышли. Это проблема в том, что они мне не поверили. Скорее всего, почему? Потому что я не всегда говорю, что приеду 7:30, а приезжаю 7:30. Я опаздываю минут на 10, на 15. Но если мне папа мой звонит и говорит, Паш, я в 6 утра буду, я никогда еще не проспал, понимаете? Потому что если он сказал, в 6 будет, он заедет 5:50. Всегда заедет без 10. Я знаю, как он любит ворчать у меня. Он стареет, вот. И если я, не дай Бог, он меня будет ждать одну минуту в своей машине, потом всю поездку мне надо будет от него что-то выслушивать. Поэтому, друзья, вера, она гарантирует то, что я встану, оденусь и пойду. Я сделаю это вовремя. Но это вера на слово человеческое. Вера Божия, она ориентируется на слово Божие. Еще несколько примеров. Ну вот, я когда готовился, вспоминал, мы этим летом с семьей выехали на мою родину, где я прожил, ну, учился в школе, закончил 5 класс. У меня там сейчас живет бабушка, и тут мы всей семьей собрались, посетили бабушку. Я говорю, ну давайте, у меня ностальгия нахлынула. Я говорю, сейчас вам этот поселочек покажу. Ну, детство все там прошло, все деревья там я излазил, лес весь знаю, речку. Вот, и повез детей на речку. И вот мы когда до речки доехали, у меня сын, получается, я уехал, когда закончил 5 класс, а сын у меня сейчас учится в 5 классе. И мы к берегу подошли, он смотрит, там такой обрыв, ну, примерно 1-1.5-2 метра, и внизу река. Глаза загорелись, пап, можно прыгну? Я говорю, прыгай. Ну, жена заистерила сразу, ты чё? А вдруг он утонет, там же глубоко. Я говорю, мам, ему там по пояс. Да нет, ну, пусть кто-нибудь первый зайдет, да пусть проверят. Я говорю, Тимофей, веришь? Прыгай. Сиганул. Прыгнул. И всплеск эмоций, радости, остальные начали прыгать. Потом это все на целый день растянулось. Друзья, ну вот это вера, понимаете? Ну, это благо, когда совпадают желания человека со словом. А когда ему надо поверить, он бежит вперед меня на собрание. Я говорю, притормози. Почему? Потому что моего вот такого разума хватает увидеть, что впереди мокрая глина, и он сейчас подскользнется. И он не верит. Он просто продолжает бежать. Вот здесь меня это немножко напрягает. Но, друзья, на самом деле, когда человек верит, он всегда прибегает к каким-то действиям, по-другому не может. Ну, вот я сказал, недавно загремел в больницу, и когда уже все это кончилось, мне пришлось все-таки идти к неврологу. Вот я захожу в кабинет, она посмотрела МРТ, все почитала, и говорит, так, молодой человек, все, 35. Шутки кончились. Все, что накопили, теперь с вами. Следующее ваше посещение, сейчас, говорит, если вы меня не услышите, будет инсульт. А чтобы он не произошел, таблетки вот такие, пить 2 раза в день. Стоят дорого, говорит, предупреждаю. Но если не послушаетесь, скоро придете еще раз. Упражнения, говорит, головой качать, каждое утро туда-сюда, тянуться, как кошка. И знаете, вот так куча таких моментов она мне наговорила, пришлось сделать. Друзья, вот как бы не хотелось, денег жалко, пошел купил таблетки. Как бы, друзья, вот не был я недисциплинированным, я их пью, допил 2-й стандарт уже. Почему? Потому что поверил. Заезжая на шиномонтаж, что-то почувствовал вибрацию в колесе, а надо было ехать 700 километров. Вот я заезжаю, говорю, парни, отбалансируйте мне колеса. И вот они снимают мои колеса, ставят на балансировку, смотрят и говорят, смотри, колесо идет ровно, и потом такое, ну, как бы бугорок. Это говорит о том, что в самом колесе, там проволока, которая есть, она, говорит, лопнула. И ты сейчас ездишь на одной резине. В любой момент, говорит, резина не выдержит, рванет, и ты в кювете. Я говорю, ребят, о чем речь? 700 километров, срочно, со мной люди, полная машина. Они на меня смотрят, пухом земля, Царство Небесное, езжай. Вот. Но, говорит, советую лучше 20 километров в час, не больше. Иначе, скорее всего, больше с тобой не увидимся. Друзья, ну знаете, если бы я в этом много понимал, может, я бы не поверил. Но данные люди показались мне авторитетны. Поехал, занял денег, купил колеса и сделал уже то, что нужно. Вот так, друзья, она неразрывно связана. Только мы говорим сейчас о слове человеческом. Когда человек говорит, синоптик говорит, завтра будет дождь, мы берем зонт. Когда врач говорит, когда еще кто-то для нас авторитетный говорит, вера, она подразумевает то, что мы это слово примем и преклонимся перед ним. Вот в данной главе апостол, или говорят автор послания евреям, он начинает перечислять, он начинает говорить о людях веры. Посмотрите с 8 по 12 стих. «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие. И пошел, не зная, куда идет. Веру обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Дальше перечисляется. «Верую Сара, верую получил он силу к рождению всей». «Верую, верую» – это был отец всех верующих. Друзья, и когда мы говорим об оправдании веры, и Павел в послании римлянам очень подробно берет пример Авраама, именно на нем доказывает. Ему явился Бог и сказал: «Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Посмотри на звезды, видишь сколько?» «Вижу». «Сосчитать можешь?» «Нет, не могу». «А песок можешь?» «Нет». «Вот у тебя столько детей будет. И ты теперь не Авраам, а Авраам, отец множества народа». И вот он ходит, 5 лет, 10, знакомится. «Тебя как зовут?» «Отец множества народа». «А детей сколько?» «Ноль. Нету». Бог сказал. Вот там сказано: поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Он на тот момент стал оправданным, стал абсолютно невиновным. Почему? Потому что Богу поверил. И Бог эту веру вменил, и Павел говорит, до закона, до обрезания, еще ничего этого не было, но Бог на него посмотрел, он перед моим словом благоговеет, он веру имеет. Он еще имел, друзья, один момент. Писание говорит такую фразу, что от веры в веру. Бог с малого начал в его жизни. Не скажу, что с самого малого, но сначала он ему сказал: выйди из Ура Халдейского. А раз сказал Бог, он преклонился перед этим словом и пошел. Потом Бог сказал ему, что у тебя будет сын от Сары. Друзья, и вопрос-то, хоть и говорят, Сара, она была сильно старая, поэтому не могла родить. Да она молодая была, родить не могла. Причем здесь старая, не старая. Просто пришел Бог и сказал, вот от Сары. Был момент, он хотел Богу помочь. Может, все-таки от Агари? Не надо, спасибо за помощь, они до сих пор воюют, Измаил и Израиль. Да? Вот. А на самом деле, друзья, вот когда жизнь его проходит, мы видим, что Бог с него просит все больше и больше. Он к нему является, потом говорит: обрезание надо сделать, всего мужского пола у тебя в доме. Вспомните Сихем, друзья, к чему это привело. А он живет среди этих разгульных народов, среди варваров, халдеев, и он это делает. А заканчивая, друзья, тем, что к нему Бог приходит и говорит: сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, принеси мне жертву на одной из гор. И он берет и приносит. Так и написано: верую Авраам принес в жертву Исаака. Вот так, друзья, оно росло. Понимаете, он учился преклоняться перед Словом Божьим, но раз Бог сказал, а по-другому никак. Здесь автор послания евреям еще приводит пример Ноя, которому Бог подошел и сказал: Ной, потом будет, ковчег строй. И вы представьте себе, друзья, на тот момент, когда нету дождя, когда люди не понимают, далеко от вообще каких-то водоемов 100 лет, 100 лет он день и ночь колотит, таскает деревья, доски рубит, над ним насмехаются, крутят у виска, но он в вере не изнемог. Почему? Бог сказал. Все, он на это слово оперся и стал человеком праведным. Почему? Потому что поверил. Знаете, друзья, если вообще что-то когда-то Господа и огорчало, я вообще боюсь таких фраз, когда самый большой грех, самая большая радость, самый большой... с выражением, что самый большой грех – это неверие, я согласен. Другого быть не может. А помните, друзья, я тоже к этому случаю часто прибегаю. Когда Христос разговаривает с Никодимом, и Никодим его спрашивает, как будет проходить рождение свыше, что это такое? Он ему приводит пример. Ты помнишь Моисея? Он в пустыне возмёз медного змея. И потом говорит, и как Моисей возмёз змею в пустыне, так и Сыну Человеческому должно быть вознесено, дабы всякий, какой? Верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот человек, вот не досмотрел, его ужалила змея, и у него два варианта. Или в больницу, или послушать Моисея. А там же просто кусок цветного металла. Моисей, ну не серьезно, ну давай практически, давай что-нибудь. Бог сказал, все. Или ты поверишь, или ты нет. И сказал, так будет происходить возрождение, так спасение будут люди получать. В грехах замучаются, поймут, что яд бежит, поймут, что погибают. И если среагируют по слову моему, жизнь получат вечную. Знаете, друзья, Христос, когда жил на земле, Он часто эту фразу говорил, «Вера твоя спасла тебя». Но вот наблюдая за мужами веры, я заметил, и кто-то даже из братьев сказал, что вера, она вообще подобна прыжку с парашютом. Я немножко, когда начал ходить на собрание, мне было 14 лет, да, это был 98 год, я параллельно начал ходить на парашютный спорт. Вот, но мне, слава Богу, не довелось прыгать. Вот, но вот у парашютистов, когда проходило обучение, я запомнил, она, нам женщина, которая преподавала, говорила, что когда вы спрыгнете с самолета, необходимо будет посчитать, кто прыгал с парашютом. Все здоровы, слава Богу. 221, 222, 223. И только, говорит, потом дергаете за кольцо. Раньше не надо, опасно. Вот, друзья, есть такой момент. Когда ты, никто не прыгнет с самолета, если у него не будет веры, что его парашют раскроется. Но есть вот этот момент свободного падения. Друзья, этот момент всегда есть и в Слове Божьем. Бог говорит, Он говорит, будет потоп, Ной, ковчег строй. Сколько свободное падение было лет? 100. 100. У Авраама у тебя будет сын. 25. Итак, друзья, автор послания еврея перечисляет вот этих людей, которым Бог сказал, но подчеркивает красоту, что они в вере не изнемогли. Друзья, смотрите, к чему приводит неверие. Я яркий пример приведу. Однажды Саул получает от Бога слово. Тебе надо истребить Амалека. А еще до этого. Тебе нужно дождаться, война будет. Самуил говорит жертву. Без меня не приноси. Это было дело священника, да, это было дело Самуила. И вот написано, что Саул, когда увидел, что народ от него разбегается, он все-таки принес жертву, и тут приходит Самуил и говорит, и почему не послушался голоса Господа? Иначе говоря, тебе кто сказал? Бог сказал. Тебе сказал Бог ждать? Сказал. Он тебе сказал жертву приносить? Нет, не говорил. Ты почему это сделал? Я увидел, что народ разбегается. У Саула было вот это свободное падение 221, 222, 223, ну, может, несколько часов, когда нужно было ему набраться терпения, а эти слова часто связаны, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Там, где вера, там всегда долготерпение. И приносит. И вот здесь, друзья, его карьера закончилась. Знаете, он не захотел. Он просто не захотел быть вот на этой шахматной доске, которую управляет Бог. Пусть даже ферзем. Он захотел быть тем, который двигает фигуры. А это дело Божие. Знаете, друзья, вот задумался, и в это воскресенье у нас собрание говорил. Помните 12 соглядатаев, которые пошли в землю обетованную? И вот они возвращаются назад. И у Моисея Слово Божие. Пойдемте и завладеем этой землей. Слово Божие. А эти люди, которые возвращаются, говорят, мы туда ходили и мы видели. А что мы видели? Укрепление до небес? Хотя я сомневаюсь, что такие были. Ну, говорят, у страха глаза велики, да? А, сынов Янаковых, мы перед ними, как саранча, страха набрались и неверие свое так сильно распространили, что весь народ возроптал. Друзья, вот как оно бывает. То есть, ну, у кого? Вы кому верите? Моисею? Да он откуда знает, он там не был. Он только на гору поднялся, посмотрел и все. А мы там были, и вы нам поверьте, мы с этими людьми не справимся. Вы помните реакцию, как Господа это огорчило? Написано в послании Иуды, да, что тех, которых вывел, неверующих погубил. Псалмы говорит, летай их в суете и в смятении. Это были люди, у которых была простая задача выйти из точки А за 40 дней дойти в точку Б. Ну ничего сложного. Только они вышли из точки А, потом вот так вот 40 лет. Пока все не умерли в этой пустыне. И только потом в точку Б. Друзья, в нашей жизни такое бывает. Знаете, когда человек не верит, он всегда сползает на эмоции. Он всегда делает все что-то нервно. Чувствам придает большее значение, чем Слову Божьему. И вообще, друзья, когда про человека Слово Божие говорит, оно говорит о том, что всякий человек лжив. Вот если кому-то и можно не доверять, так это человеку, даже самому себе. Чувства нас обманывают. Глаза нас тоже могут обмануть. Помните, да, того старца пощупал, вроде сын, руками, все, и все равно не попал, все равно пролетел. Друзья, люди, мне недавно встретился человек, говорит, устал от вранья. Вот все врут, говорит, просто вот коммунисты обманули, банки дурят, говорит, куда не сунешься, никому нельзя верить. Друзья, я часто об этом говорю. Если у нас с вами что-то есть гарантированно серьезное, так это слово, которое утверждено на небесах и неизменный в слове Бог. И когда Захарии приходит ангел и говорит, у тебя тоже сын родится. И этот человек, который всю жизнь Библию читал, говорит, как я уже старый. И помните, он ему говорит, я Гавриил. Первое, что он ему сказал на его сомнение, я Гавриил, посланный от Бога. И ты будешь молчать. Иными словами, с тобой сейчас кто разговаривает? Тебе сосед зашел, сказал, что у тебя сын родится или что? Ты как смеешь вообще мои слова ставить под сомнение? Вот здесь, когда мы читали определение слова веры, написано первое, что сказано, верую познаем, что веки устроены Словом Божьим. Потом автор начнет перечислять этих героев. Но сначала он говорит, мы верую познаем, что Слово Божие создало то, что вы видите. Вы представляете, какое оно силой обладает, каким могуществом? На похоронах Александра Ивановича весь мне запомнилось свидетельство одного брата. Он говорит, когда проповедовал слово, сестра подошла со своими несогласиями, сказала там некоторые мысли. И вот он говорит, я такой огорченный, иду к Александру Ивановичу и говорю, вот так. Я вроде сказал, так как написано, а сестра не согласна. И Александр Иванович, мне понравилась эта фраза, он говорит, ты не переживай, ты проповедуй слово, а Бог за свое слово постоит. А Бог за свое слово постоит. Друзья, в сегодняшней нашей современной жизни мы практически имеем слово, которое утверждено на небесах. И на сегодняшний день, друзья, перед нами тоже встают такие вопросы. И вот хочу сказать, друзья, иногда даже сложно понять, ты делаешь дела веры или дела плоти. Вот я когда лежал в больнице, сейчас мне попался, один в Америке саммит сейчас проходил пасторский, служителя больше русскоязычные собрались туда, и некоторые из американских были, рассуждали над вопросом выгорания. Я удивился, оказывается, это такая серьезная проблема, что действительно служители трудятся так сильно, что в конце концов попадают в кабинет неврологов и психологов, что и это довольно часто. И вон они делятся своими переживаниями, воспоминаниями. И вот один говорит из них, я захожу к неврологу, и он меня спрашивает, где я работаю. Он говорит, работа меня не сильно обременяет. Скажу честно, я служитель церкви. Тогда все понятно. Дорогой, вы же должны понимать, что вы не своей силой все делаете, а Господь делает. Человек неверующий, служитель. И он говорит, я иногда, оказывается, потом термин такой есть в психологии, синдром Бога. Синдром Бога, когда человек вдруг забывает, что над всем Бог, и хочет все контролировать, все брать, все везде вникнуть, и чтобы все было под его чутким руководством. Это приводит к тому, что он оказывается на больничной койке. И оказывается, вся деятельность, которую он вел, это не дело веры. Ты был человек неверующий, поэтому был такой активный. И все. Друзья, в это воскресенье, у нас в церкви обратил внимание на одну проблему. У нас пару воскресений назад были братья с Барнаула. Один из них говорил такое зажигательное слово, что сестры пошли к кафедре, начали каяться, молиться. Следующее воскресенье у нас праздник жатвы. Снова те же самые выходят каяться, молиться. И я в переживаниях. У нас следующее воскресенье будет освящение нового дома молитвы, и будет призыв. И я знаю, что те же самые опять пойдут каяться. И хорошее дело, покаяние, да? Но обратите внимание, вместо того, чтобы верою положиться на то, что я человек спасенный и я во Христе, побеждать каждый день плоть, люди продолжают ориентироваться на свои чувства. И покаяние стало делом неверия. Первый круг: «Господи, я согрешила». Второй: «Согрешила». На третий круг, когда слезы полились, уже: «Аминь». Ну, слава Богу. Все. Вот так, друзья, я думаю, может, я ошибаюсь, но думаю, что человек в данном случае уповает на свою искренность. Друзья, и когда у нас другие вопросы встают, знаете, Священное Писание мне повелевает, оно повелевает быть щедрым. Вот человек не может быть в одной части верующим: благословлю тебя, защищу тебя. О, ну здесь здорово, да, здесь как мой Тимофей, можно прыгну? Ну, конечно, прыгай. Совпадает, понимаете, что Бог хочет и что я хочу. А когда я читаю, кто сеет скупо, скупо и пожнет, кто сеет щедро, щедро и пожнет, здесь моя вера проверяется. Или я посмотрю, кошелек открою, реальности в глаза. Так, все распланировано. Сеять еще и щедро нет. Лучше вот я вот здесь буду думать и все. А Богу места не дам. Знаете, друзья, вопросов много. И сегодня, конечно, если бы мне с утра слово дали, я бы еще несколько моментов отметил, но все-таки буду заканчивать. Вы сегодня яснее стало для вас, что значит спасение верою? Осуществление ожидаемого. Ной получил слово, и он осуществлял то, что ожидал. Друзья, мы имеем с вами Слово Божие. Если мы будем иметь веру, мы будем жить так, как оно учит. Коротко, в заключение, все-таки хочу благодати немножко вам на сердце излить. В этой главе, 11 послание евреям, апостол говорит: «Не достает мне времени повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Иефае, Самуиле». Я взял вчера вечером, пробежался по этим именам, и мне показалось немножко странно. Это герой веры Гедеон. Напоминаю: «Господи, я пойду воевать, но вот шкура лежит с шерстью. Будет вода на ней утром, а земля сухая, тогда пойду. Бог делает». Ладно, а теперь наоборот. Земля сухая, шкура мокрая. Бог делает. Это герой веры. Варак? Вообще стыдно. Он приходит к женщине, к Деворе, там он говорит: «Да я женщина, иди сражайся». «Не, я без тебя не пойду». Герой веры. Про Самсона вообще молчу. Вообще ни одной проповеди не слышал положительной про него. Иефай, ну, про него говорят, что он безумное обещание Богу дал. А про Самуила, друзья, написано, что когда он в старости пришел, к нему подошел народ израильский и сказал, что: «А сыновья твои твоими путями не ходят, поставь нам царя, судья нужен». Так, друзья, все-таки замечаю, что эти люди иногда ослабевали, они иногда поступали по плоти, но Бог на них смотрел, и написано: «Не стыдиться называть себя их Богом». Я верю, друзья, что мы с вами, которые имеем эту веру, а если она есть, она будет развиваться. Это как ребенок в утробе матери. Если зачатие есть, все, дальше будет расти. Бог этим занят, друзья. Но главное, чтобы она была. Если она есть, у вас есть спасение. Если ее нету, друзья, любые дела, самые различные. Последний пример, друзья, сейчас опять не всплыл в голове. Помните Рахиль и Лия? Хорошее занятие, кажется, детей принимать. Ну, такие соревнования устроили. Ну, без улыбки никогда читать не могу. Вот. И хорошее дело стало детям плоти. Я. И можно, друзья, я выходить за кафедру. Я выходить, микрофон брать, петь. Я на посещение ехать. Все, что хотите, можно делать усилиями плоти. А наша с вами задача, друзья, чтобы наши дела были дела веры. А это дела из преклонения перед Богом и Его Словом. Аминь.